Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Сегодня пятница, 30 мая. Программа «Поток». И значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
На движение давайте посмотрим. Четырехбальные пробки в Москве. Почему-то очень много мелких ДТП. Будьте внимательны. И видим очень много дорожных каких-то работ, активность наблюдается у коммунальщиков на дорогах Москвы, у дорожников. Будьте внимательны. Так, по МКАДу отмечу затруднение. Внутренняя сторона между Носовихинским шоссе и, соответственно, съездом на Хорду. Внутренняя сторона стоит. Также на внутренней стороне пробка от Новорижского шоссе, тянется она до Ленинградки. И внешняя сторона район Калужского и Варшавского шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение от Большой Тульской улицы, если по по внутренней стороне смотреть. И пробка эта тянется примерно до Рижской эстакады. В обратную сторону то же самое. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля чуть-чуть тормозит. Внутренняя едет хорошо. На Садовом кольце нормально. За исключением небольшого участка примерно от Покровки и до, наверное, Олимпийского проспекта.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с вами с заявления Келлога. Он говорит, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам Российской Федерации. В Госдуме предложили увеличить мат-капитал при рождении третьего ребенка. Еще в Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube на территории Российской Федерации. И в конце мы с вами обсудим, что глава Следственного комитета призвал снимать больше идейно наполненных фильмов. В «Умных парнях» у нас Владимир Шаповалов, кандидат исторических наук, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, заявление Келлога. США не раз говорили, что присоединение Украины к НАТО не обсуждается, напомнил Келлог. По его словам, Вашингтон готов прекратить расширение альянса границам Российской Федерации. Цитирую, это справедливое опасение со стороны России. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается. Такой позиции придерживаются не только Соединенные Штаты, а еще как минимум 4 члена блока, отмечает Келлог. Он напомнил, что для принятия нового участника необходимо одобрение всех 32 стран. Мы видели, как другие страны говорили, но мы не слишком уверены в этом, добавил спецпосланник. Что здесь еще заслуживает интереса? Келлог подтверждает, что нерасширение – это один из пунктов, который Россия поднимает, и они говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдавии. Мы говорим, окей, всеобъемлюще, мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам. Василий Климов с нами, кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности и меморан, доцент МГИМО МИД России. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А вот Келлог делает заявление, и вот действительно НАТО отменяет свои ранее принятые планы, так легко говорит, ну, Россия опасается, значит, расширяться не будем. Или нет?
Знаете, это такие вот первые отдаленные признаки изменения позиции Соединенных Штатов, такое таяние ледников. Все-таки по-прежнему позиция такая, скажем так, неоднозначная. Вот Марк Рютте, генсек НАТО, с одной стороны, говорит о том, что не стоит на повестке вопрос присоединения Украины к НАТО, а с другой стороны, на некоторых других площадках, заявляет о том, что путь Киева в НАТО необратим. Поэтому это лишь первые отдаленные признаки.
Хорошо, а насколько это в целом реалистично? Потому что мы же понимаем, что одно дело делается заявление, и, видимо, это некий предмет торга. То есть Келлог сейчас ждет чего-то от Москвы, потому что, ну, хорошо, Келлог будет апеллировать к нашему требованию от декабря 2021 года, когда мы говорили, что наше основное требование не вступление Украины в НАТО и прекращение расширения НАТО на восток. А в итоге весь коллективный Запад вывернул вот эту всю историю, что СВО началась, и смотрите, теперь Украину точно в НАТО надо принимать, и расширяться теперь точно надо.
Ну, смотрите, ну, если мы говорим о декабрьских тех проектах безопасности, которые представила Россия на рассмотрение Западу, там речь шла не о том, чтобы как-то не заморозить, а вывести всех стран НАТО из блока, а чтобы обеспечить отвод войск от границы Российской Федерации. И сейчас, конечно, да, действительно, вы были абсолютно правы, что западники и западные страны выиграли так, что Киеву нужно обеспечить вступление. Но я думаю, что это предмет торга, и это станет одним из важных положений будущей сделки, чтобы Украина все-таки не вошла в НАТО, потому что для России это принципиальная позиция. Как сказал Путин в ноябре 2021 года, нас приперли уже к такой линии, от которого даже отступать нужно.
Но с другой стороны, да, Василий Александрович, но с другой стороны, уже давным-давно говорят, что в принципе НАТО не собирается брать Украину, потому что де-факто Украина уже часть альянса, но благодаря тому, что ее не принимают официально в альянс, альянс снимает с себя всякие обязательства, которые он несет перед странами, которые вступили в блок. И в итоге сейчас позиция для НАТО довольно выгодная. Но вопрос, если НАТО не расширяется, если Украину не берут, реакция европейцев – это первый пункт, а второй – это возникновение кризиса целеполагания альянса, потому что даже после развала Советского Союза НАТО начало продвигаться и тем самым продлевает себе жизнь и объясняет, что это оборонный проект, но при этом вот хорошо, чтобы базы стояли вот вблизи российских границ.
Все-таки кризис целеполагания, возможно, будет, а он и есть сейчас, определенный разлом в трансатлантических отношениях, но я так скажу, не забываем, что на момент распада Советского Союза и ликвидации Организации Варшавского договора было 16 стран. И за вот этот ограниченный период времени, за 25-30 лет фактически, присоединилось дополнительно сколько еще? Еще получается 16 государств. То есть блок был увеличен в два раза. Вопрос, если позиция действительно максимально выгодная, они говорят, что они не являются стороной конфликта, но тем не менее поддерживают. И, кстати, вот говоря об этом, вот эта неоднозначность позиции, она как раз стала и в 90-е годы причиной некорректного восприятия, асимметрии восприятия действий друг друга. Мы не понимаем, какая позиция руководства НАТО до конца. Мы не можем быть услышаны. Они нас слышат, но выворачивают так, чтобы им было выгодно в определенной там сфере поддерживать Украину в ходе там специальной военной операции.
России. Ну да. Ну хорошо, Василий Александрович, а может быть все гораздо проще? Денег нету? И НАТО надо держаться в прежних границах. Денег, мало того, что на обслуживание уже альянса в текущем положении денег нет, и американцы требуют того, чтобы европейцы несли большую солидарную ответственность и больший процент от ВВП отправляли в альянс. А тут еще про расширение. Ну куда?
Я вам так скажу, денег уже давно нету и не было.
Но держаться им надо. Я поняла.
Выдержитесь. Но с 90-х годов вот эти 16 стран присоединения, вы думаете, они дают большую долю военных расходов? То, что заявляет Польша, заявляет Литва, Латвия, Эстония о том, что у них там 3-4% от ВВП, это не значит, что они вкладывают эти ресурсы, деньги в альянс. Лишь 0,3% взносы являются прямые взносы в военный блок НАТО. Основными спонсорами США, Германии, Франции, конечно, им это уже не нравится. Поэтому посмотрите на позицию этих государств. Они скептично относятся к присоединению Украины, пожалуй, кроме Франции. Франция сейчас настроена достаточно милитаристически, и раньше это было так. Но посмотрите на позицию США и Германии. Что они говорят? Они устали тянуть ветвок. Они устали вооружать Латвию, Литву и Эстонию, чья риторика максимально сосредоточена на привлечение военной инфраструктуры и для того, чтобы передовое военное вооружение и техника стояли у границ России.
Но, с другой стороны, вот численность... Алармизм. Да, алармизм есть, и от стран Прибалтики он тоже, естественно, исходит. И весь 300 состав в 300 человек военно-морских сил Эстонии, но, видимо, будет держаться до последнего. Понятно, здесь иронизировать можно сколько угодно.
Да. И одержат победу в случае, да, в кавычках.
Нет, но провокации, согласитесь, провокации тоже могут быть. И вопрос как бы Балтики, и вопрос накачивания риторики в плане того, что Балтика должна стать внутренним морем НАТО, тоже вопрос. Но, с другой стороны, это пока что заявление просто в медиа. Говорят, ну, русские просят, окей. А как это должно, самое главное, как это должно быть закреплено? То есть получается, что альянс что, меняет свой устав? Для начала какие-то нормативные документы должны появляться. Это же не сделается вот так вот с бухты-барахты, правда?
Конечно. Вот в 90-м году, когда мы дали свое согласие на объединение Германии, было заявлено Джеймсом Бейкером, генеральным государственным секретарем США, о том, что он будет недвижимо на восток. Угу. По букве того договора говорилось о том, что не будет восточной военной базы ядерного оружия на восточной Германии. И, конечно, мы предполагали, что и дальше не пойдет никакого расширения ни на восток, ни тому подобное. И сейчас, я думаю, мы будем следовать именно вот западному буквенному пониманию правовой логики, будем настаивать на включение пункта о неприсоединении Украины в НАТО в прямое соглашение. Чтобы это было закреплено совместным заявлением, чтобы это было закреплено определенными нормативами.
В НАТО вступать не будет, но вопрос, хорошо, того, что остается под названием Украина, и наличие оружия там, наличие баз военных, каких-то инструкторских центров, то есть еще раз, для России, насколько я понимаю, даже не факт де юре Украины в НАТО как таковой беспокоит, потому что, скорее всего, ее там не будет. А де-факто, то из себя сейчас, что из себя сейчас представляет Украина как крупное военизированное формирование?
Да, будет, по всей вероятности, один из пунктов соглашения – это постепенная демилитаризация Украины, сохранение определенных там вооружений, которые были до начала СВО. Это, конечно, будет связано. Ну, конечно, приостановка всякого военного сотрудничества с боком.
Спасибо, Василий Александрович. Василий Климов был с нами, кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности ИММ «Уран» и доцент МГИМО МИД России.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе назвали условия для разблокировки YouTube в России. Видеохостинг сможет вернуться к полноценной работе, если оплатит штрафы и восстановит доступ к закрытым без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, заявил член Комитета по информполитике Антон Немкин. Он подчеркивает, что без этих шагов говорить о каком-либо смягчении позиции невозможно. Речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства. Игнорирование требований – это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных IT-корпораций должна остаться в прошлом. Денис Кусков с нами, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Денис Юрьевич, а вот интересно, кстати, что впервые, наверное, в словах депутатов не прозвучала тема, что в Ютьюбе всякую антироссийскую политику продвигают, а здесь только чисто про штрафы и про восстановление доступа к аккаунтам заблокированным. Почему так?
Ну, потому что, во-первых, этого стало кратно меньше, это первый момент, по понятным причинам. Мне кажется, как бы если исходить из того объема штрафов, который сейчас уже накопился в компании Google, то возвращаться ей совершенно бессмысленно, потому что там как бы космические цифры, если мы берем всю компанию YouTube, которая принадлежит компании Google. Вот, и за это время, конечно, не из-за хорошей, в общем-то, жизни, потому что в Ютубе достаточно много действительно полезной информации, но мы получили развитие наших проектов, таких как Рутюб и ВК-видео.
Вопрос, тем более, когда Рутюб, ВК-видео развивается, еще какие-то компании хотят свой видеохостинговый сервис развивать, а остается ли место Ютубу как таковому, как вы думаете?
Ну, честно признаюсь, как бы остается точно. Вот, не буду сейчас говорить про вопросы, связанные с возможным возвращением штрафами и так далее, потому что как бы это совершенно другие вопросы. С точки зрения технической и пользовательской, конечно, YouTube до сих пор находится все-таки на шаг впереди наших ресурсов. Ну, во-первых, YouTube, в отличие от наших ресурсов, уже более 30 лет. Рекомендательные сервисы там, конечно, построены лучшим образом, чем у нас. Ну и, конечно, сервис игровой, а не локальный. И поэтому контента там, конечно, кратно больше.
Как вы думаете, Ютубу, в принципе, он важно ли вернуться на российский рынок, то есть быть разблокированными, по сути? Вот. И здесь вопрос тогда вероятности выплаты штрафов. Могут?
Ну, смотрите, здесь, так сказать, конечно, Ютубу выгодно возвратиться в Россию, как компания Google, как и многим другим компаниям, которые ушли Но ситуация с возвращением у всех компаний разная.
Так.
То есть, если мы говорим все-таки о том, что необходимо было выплатить сначала штраф в том, в той сумме, которая сейчас есть, ну, тогда я считаю, что это бессмысленно. Потому что легче тогда не работать, легче, оставить кусок, который люди все равно смотрят через VPN, вот, но не выплачивать такой баснословный штраф.
Насколько ценен был российский рынок для них?
Но на самом деле, вы про сумму штрафа спросили, плохо слышно было.
Нет, я говорю, насколько ценен российский рынок в плане своего присутствия YouTube?
Ну, российский рынок достаточно ценен, потому что потребители из России очень много проводили времени в YouTube. Больше было видеоблогеров, которые, взаимодействовали и создавали контент, который размещался на YouTube. Было много там контента художественного, которого не найти даже в онлайн-кинотеатрах. Но они там были, поэтому могу сказать, что да.
Денис Юрьевич, тут другой момент еще возникает. Вот сложности взаимоотношений между Ютубом и Россией. Это какой-то уникальный процесс? Или все-таки у Ютуба с другими странами тоже схожие процессы есть? И периодически IT-гиганты тоже приходят... Приходят какие-то претензии, и там пытаются это все урегулировать.
Ну, я бы сказал так. Есть проблемы у компании Google с различными странами, а не с YouTube. Как бы с YouTube, по основному, как бы нет проблем ни в одной стране. Ну, по разным причинам. Мы понимаем, какие проблемы у нас, да, разная логическая ситуация и так далее. А у Google, да, есть определенные проблемы в других странах, где государство хочет больше, наверное, локальных игроков и отсутствие монополии.
Но YouTube, как вы думаете, все-таки уступит место? И почему, интересно, не появляется какого-то схожего по конкурентоспособности, например, другого видеохостинга? Просто потому, что YouTube раньше всех начал?
Я бы сказал, ну, во-первых, потому что раньше всех начал, прошел многие этапы, и он сейчас лучше всех. Ну, слушайте, давайте будем также, у нас запрещены сейчас в России Инстаграм приложение.
Да, метаэкстремистская сеть. Да.
Ага. Запрещено в России, но, слушайте, не появилось же ничего нового. Обещали там Грустнограм, Недограм, Телеграм. Где они?
Не, ну какие-то сервисы на базе ВК есть. Ну вот что-то
слушайте,
такое.
Как недавно я выступал на конференции, один очень хороший спикер сравнивал Део Матис и Мерседес. Обе машины ездят. Вот, но проблема, что...
Но есть нюансы, да, понятно, да, у меня есть тут анекдот.
Поэтому как бы вот здесь вот примерно то же самое.
Денис Юрьевич, здесь еще депутаты что говорят? Не все работает идеально, и путь точно не будет коротким. Мы должны создавать цифровую экосистему, в которой бизнесу и людям удобно, безопасно и предсказуемо. Убрали YouTube вообще, как бы изолировали, его нету. Насколько бизнесу сейчас удобно, безопасно, предсказуемо и понятно вот в экосистемах, которые сейчас создаются у нас?
Ну, путь был непростой. Много было непонятно, много было проблем с монетизацией, но сейчас вроде как становится лучше.
В любом случае. Но да. Можно ли сказать, вот наш слушатель говорит, что значит никогда? У кого надо, всегда все работает. Люди адаптированы к блокировкам и начинали еще с экстремистской запрещенной меты. Вот, ну то есть она экстремистская, но пользоваться, как бы за это наказание нет, что пользуется. И вот такой статус-кво сложился с Ютубом, то же самое.
Ну, да, я думаю, да. Как бы, ну, в меньшую сторону все-таки там, потому что настолько большой контент, и все-таки реже можно было встретить какую-то подобную информацию. Там были проблемы с удалением наших, аккаунтов телеканалов, радиостанций, да. А так, конечно, все-таки там меньше всего подобного.
Дмитрий говорит, что, на мой взгляд, главное преимущество Ютуба – это контент со всего мира.
Конечно, контент всего мира, качество, количество и рекомендательные сервисы. Пока мы еще до этого не доросли.
Спасибо большое, Денис Юрьевич. Я вас благодарю. Денис Кусков был с нами, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Давайте с вами поговорим. Адаптировались вы к жизни без YouTube? Смотрите вы все равно YouTube? Мы, кстати, транслируемся в YouTube. Да, у нас есть канал свой, говорит Москва. Заходите, пожалуйста, мы там тоже есть. И у нас количество подписчиков, кстати, растет, потому что многие предполагали, что когда YouTube, вот с ним будут сложности, он будет очень медленно работать, и люди просто перестанут. Но, вопреки всему, удивительно, это действительно факт, что YouTube работает. Каналы на YouTube продолжают работать. Так, а что ж так упорно про устаревшее железо рассказывали? Все как сидели, так и сидят. Даже пенсионеры мои разобрались, как пользоваться, говорит Катя. Ну, послушайте, Катя, это просто функционал, как это называется, вариативность формулировок. Будем говорить так, YouTube на территории России вот просто так не в свободном доступе. Вот нету свободного доступа к YouTube. Ну, а люди в Китае, например, через VPN сидят в WhatsApp. Вот, ну, вот есть такое. Вот там они сидят. Там иностранцы приезжают туда, нужно WhatsApp, а они через VPN сидят. И все. То есть, и борьба с этими сервисами тоже продолжается. Но просто интересно, что действительно вот Антон Немкин, это член комитета по информационной политике, он говорит, что сможет YouTube вернуться к полноценной работе, если оплатит штрафы, восстановит доступ к закрытым без решения суда аккаунтам российских СМИ. Интересно, что речи вот изначально же как YouTube предъявлялась претензии, и Google в целом предъявлялась претензия, связанная с тем, что там очень много антироссийского, откровенно русофобского контента. И так как мы живем в режиме гибридной войны, то, соответственно, информационной войны, то мы, в общем, как можем, пытаемся этому находить какое-то противодействие и противоядие. Вспомните Facebook, запрещенный, экстремистский, неприятный. Вспомните в самом начале специальной военной операции. Что он из себя представлял? Что он из себя представлял? Естественно, такой ресурс нужно было ограничить к нему доступ, потому что это была просто психологическая атака на пользователей. Вот. Потом, кстати, сейчас поумерили свой пыл, вообще, вот если проанализировать. И с Ютубом примерно то же самое, потому что вот эти эмоции вечно продавать невозможно. Так на Ютубе огромное количество отдельной информации, это главное, что мне было нужно. Ну, в смысле, как собрать там, да, починить стиральную машинку, но то же самое есть уже, кстати, и не только на Ютубе. И вот эти вот инструкции выдают очень многие. «Какой я счастливый человек», — говорит старый утконос, — «я его никогда не смотрел». О, интересно, вы не смотрели Ютуб. А что вы смотрели? «Испытываю грусть, когда вижу полезную ссылку на YouTube», — говорит Смит. Но можно по-другому, можно что-то подобные формулировки вбить в поисковик, и вам не только из YouTube, а, скорее всего, из YouTube тоже какая-то информация как раз поисковик этот выдаст. 7373-248, здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте. Давайте.
Я вот вместо много Горького хотел сказать, но скажу позитив. Вот почему нашему правительству не собрать бы всех наших вот этих симпатичных карликов и не объединить их вот кнутом и пряником?
Кто такие симпатичные карлики, я не понимаю? Вы про кого?
Ну, ВКонтакте, Рутьюб.
А какой же это карлик-то? Вы их штаб-квартиру видели? Какой карлик? Ну, что вы так говорите? Нет, по сравнению с Ютубом, это, конечно, маленькие компании, естественно. А что значит объединить? Это конкурентная среда. YouTube имел на рынке монополию и сохраняет эту монополию. И эта монополия перестала устраивать других, потому что было злоупотребление доминирующим положением. Хочу, заблокирую кого-то. А человек, например, 10 лет старался, набирал подписчиков каким-то, а ему взяли и вот как просто вот как будто вас и не было. Но это не злоупотребление положением, конечно, злоупотребление, просто потому что YouTube счел, что вы какой-то неправильный, вы там представляете собой российское СМИ, или вы какой-то блогер, который не нравится YouTube. Но мы за свободу слова были, в конце концов, за свободу слова, но она оказалась очень ограниченной, правда? Поэтому сейчас на российском вот этом рынке тоже какая-то конкуренция есть. Зачем объединяться, если можно конкурировать за пользователя? Потому что вы первый же, если у нас будет единая какая-то система, вы первый, кто закричите и скажете, как это так, зачем эти монополисты, пусть будут разные маленькие компании, которые придумают какие-то свои удобные сервисы, и у них самое главное будет повод конкурировать и выдавать какой-то более качественный продукт. Сейчас будут новости, и потом мы через короткую паузу продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Государственной Думе предложили увеличить мат-капитал при рождении третьего ребенка. С инициативой выступил лидер «Справедливой России за правду» Сергей Миронов. Соавтором стал вице-спикер Александр Бабаков. Направлено обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Необходимо рассмотреть вопрос о расширении программы мат-капитала на третьего и четвертого ребенка. При этом размер выплаты должен быть не ниже установленного для второго ребенка с ежегодной индексацией в в соответствии с законом. Миронов отметил, что расширение этой программы необходимо для поощрения многодетности. Мат-капитал на практике стал самой эффективной демографической мерой. И сегодня программа должна меняться, чтобы соответствовать национальным целям. Павел Пожигайло с нами, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Павел Анатольевич, а насколько финансовый аспект сохраняется как стимул по рождению второго и последующих детей, вот в данном случае? Третьего.
Да. То, что мат-капитал на третьего ребенка, я считаю, это очень правильно и очень хорошо, потому что вот опыт поездок по регионам, опыт какой? Мы, в общем-то, ездили по регионам и внедряли систему сокращения, как бы, прерывания беременности, да, и, соответственно, вникали в причины, да, ну, поскольку там по 1,5 миллиона в год, как бы, да, это большие цифры. Ну, чтобы еще раз понять, почему, да, потому что, скажем, немотивированных прекращений беременности где-то 70%, то есть это порядка 600-700 тысяч детей в год. Это 0,7 коэффициент, это 2,1. Да, вот если мы, скажем, решаем этот вопрос, то мы быстро переходим к прямому воспроизводству. Соответственно, что мы выяснили, что в основном, да, прерывание беременности, как бы, совершают женщины именно третьего ребенка. Вот, буквально вот месяца, наверное, 2-3 назад в Астрахани мы там смотрели внимательно, да, и разговаривали как раз с чиновниками, которые социальной защитой занимаются, и предложили им сфокусировать максимальную поддержку финансовую именно на тех женщин, те семьи, да, которые, скажем, планируют третьего ребенка или ждут третьего ребенка. Вот, потому что в этой ситуации, да, ну, как правило, причина, например, такие называются, то есть, ну, понятно, ну, допустим, еще одна комната нужна, да, там, например, квартира, не квартира, а комната, что проще, да, или там не хватает, скажем, там, на ипотеку, да, выплаты и прочее. Поэтому, в принципе, если, например, там, эти 500-700-800 тысяч будут платить материнский капитал за третьего ребенка, я думаю, что это будет вот такой же эффект, как в свое время, так сказать, там, на второго. Потому что, еще раз говорю, что многие не решаются заводить третьего ребенка или, не дай бог, идут за прерывание беременности именно по причине, да, так сказать, недостатка средств вот на одну комнату или там на ипотеку и так далее. Поэтому эта мера хорошая. Я думаю, что она, конечно, даст в этом смысле результат, и люди будут, после, имея двух детей, как бы, да, планировать третьего ребенка. Единственное, что я еще думаю, было бы правильно, если, скажем, рожается третий ребенок, то еще субсидировать процент на ипотеку. Понимаете, то есть вот этот момент был, например, там сейчас есть это субсидирование, да, по-моему, там 6% в результате. А вот если, например, третий ребенок, там 4, то есть я знаю, в Китае там двумя недовольны, как бы, да, проценты. Допустим, там третий ребенок, допустим, 4%, там четвертый ребенок, может быть, 3%, да. То есть не так много этих семей. Почему? Потому что самое главное для них уже, которые имеют двух там, или троих детей, конечно же, это дополнительная жилплощадь. Но это, как бы, вот опять-таки в Астрахани мы, как бы, это занимались, да, этим вопросом. И как бы там, да, вот женщины говорили, вот еще бы комнатушку там метров хотя бы там 8. То есть это дешевле, как бы это проще, да, обеспечить, например, там, ну, тем же областным чиновникам, чем, например, давать там отдельную квартиру.
Поэтому... Почему упираются именно, вот, Павел Анатольевич, почему упираются именно в материнский капитал? А неужели нет как раз вот именно иных финансовых способов поддержки? Потому что мат-капитал направлен, ну, по факту, вот как бы это стимулирование или обеспечение спокойствия женщины в плане вот именно родить ребенка. Но родить — это еще как бы только начало, потому что потом его нужно содержать, его нужно кормить, его нужно учить, его нужно... И, соответственно, тут денег становится, как бы, прогрессия увеличивается в плане затрат.
Ну, вы правы, я, может быть, немножко, знаете, эмоционально заряжен на то, чтобы, ну, хоть бы родила, чтобы только не прерывала беременность.
Нет, подожди, вот. А хоть бы родила, как, вот. Но у нас все равно, подожди, объективно, у нас процент абортов все равно
падает. Объясню позицию, это, конечно, эмоциональная такая человеческая позиция, как бы, да, вот поэтому материнский капитал, безусловно, да, вот, например, она может родить, женщина там даже полгода на эти деньги использовать, там, например, не работать, да, так сказать, и, ну, в общем, можно обеспечить, я думаю, что даже на год, да, так сказать, себя и ребенка, скажем, третьего. Вот. Но если, еще раз говорю, параллельно с этим, например, субсидируется ставка ипотечного кредита, допустим, не знаю, до 3%, да, то это дополнительная очень важная мера, которая может позволить, скажем, да, улучшить жилищные условия, там, плюс там, например, одна комната. Важно. И самое главное, что я считаю, что у нас происходит, если говорить о материнском капитале негативно. Понимаете, у нас, к сожалению, ну давайте честно будем говорить, у нас нет бесплатного образования, у нас нет бесплатной медицины, у нас нет бесплатных кружков, да, говорю сознательно, наверное, где-то есть. Наверное, как-то это, да, но в целом, вот кого родители.
Чтобы все сделать бесплатно, это надо быть многодетным. Но чтобы стать многодетным, нужно решиться на многодетность, а на это денег нет. Понимаете?
Нет, еще раз. Я еще раз говорю, что не бесплатно, что я имею в виду, что без репетитора вы ЕГЭ хорошо не сдадите.
Понятно. То есть
все равно образование платное фактически, да. За кружки все равно, как бы вы там бесплатные не были, хоккей, коньки и так далее, всегда дети ходят на дополнительные занятия, там целая система, как бы, да. Ты все равно платишь. Поэтому медицина, ну, у меня 8 детей, я вам скажу честно, ну, дай бог, чтобы у ребенка не было серьезных заболеваний. Вот у меня, например, есть проблемы с двумя, там, с аллергией. Что такое аллергия? Это 2 месяца он сидит на препаратах, там, да, например, антигистаминах. В год это 1000, ну, я думаю, 100 минимум на ребенка уходит на лечение. А если, ну, там, грипп, ангина, там, неважно. Это если нет серьезных. Поэтому, например, вопрос бесплатного медицинского обеспечения, вопрос бесплатного, действительно бесплатного, хорошего образования – это государство должно этим заниматься. Потому что параллельно с материнским капиталом растет стоимость этих всех услуг.
Ну,
а каждый родитель хочет, чтобы ребенок был здоров, и он,
спасибо,
конечно, лучше учился и куда-то поступил.
Павел Анатольевич, благодарю вас. Павел Пожигайло был с нами, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Давайте с вами поговорим. Финансовый аспект. Вот говорят, увеличение мат-капитала при рождении третьего ребенка. Третьего и последующего детей. Все ли упирается, с вашей точки зрения, именно в деньги в плане решения вопроса о продолжении, о рождении детей последующих? То есть первый ребенок, понятно, первый ребенок, это очень часто, объективно, это очень часто дети, которые вот появляются, ну так, случайно. И ничего в этом плохого нету, потому что если бы все были чрезмерно осознанными и так далее, человеческая популяция, скорее всего, вымерла бы уже. Вторые дети, и это уже дети, да, здесь уже про деньги, здесь по плану и так далее. И вот третьи, четвертые дети, это же тоже, то есть здесь надо вообще соотносить риск, пользу, страхов здесь становится все больше и больше, как прокормить, как обучить. И вот Мирон говорит, а давайте еще просто мат-капитал. Давайте так, финансы упираются или еще? И если финансы, то достаточно ли мат-капитала как форма поддержки? Алло, здрасте.
Добрый день, Евгений
Сергеевич. Да, Сергей Алексеевич.
В 2023 году их детей родили в год 240 тысяч детей. А в 2016 – 256. Чувствуете разницу? То есть все вот эти вот попытки то на первого ребенка увеличить, то на второго, то на третьего.
То, что...
А статистика-то что? Ну, мизер будет прибавлено. Что лучше? Ждать 3 года бесплатную квартиру или выплачивать 10 лет ипотеку, корячиться?
3 года бесплатную квартиру? А не знаю, 3 года бесплатную квартиру? Как интересная схема какая. Но послушайте, а есть люди, которые, понимаете, невозможно все предусмотреть. Вот история с современным деторождением, она заточена по то, что ты вот должен прям вот все предусмотреть. Ты сначала вот это должен, а еще вот это. Понятно, государство тоже говорит, вот вам такие денежки, вот вам такие-то льготы, вот вам еще. Но еще раз, вот он маленький комочек лежит. Ему, в принципе, много денег не надо. И то подгузники сколько стоят, и смесь сколько стоит. А потом... Можно, то есть мат-капитал – это классная штука, но вопрос, все ли упирается действительно вот именно в финансовую составляющую, потому что Павел Пожигайло эмоционально говорит, лишь бы родила и не сделала аборт, но количество абортов у нас все равно снижается, у нас все равно женщины отслеживают свои возможности по деторождению, потому что вот все ли упирается в деньги? Давайте так, решение о рождении последующих детей, там даже давайте вторых, третьих, четвертых, все упирается в деньги? Или нет? Здрасте, Руслан, слушаю вас. Алло.
Евгения, добрый день. Ну вот если мой круг 50-летних,
да,
людей, то упирает 2 проблемы. Первая проблема – это жилье.
Так.
И вторая проблема – ЭКО бесплатное. То есть тут много желающих, которые делали 1, 2, 3, 5. Но денег больше нет, и они прекращают вот это стремление свое. сделать.
Несколько протоколов ЭКО, понятно, это очень дорогостоящая процедура. Ну, поэтому, говорит, давайте рожать прям совсем рано. Прям вот совсем рано, потому что чем раньше родишь, тем выше вероятность, что потом ЭКО не потребуется. Обычно рассуждают так. У нас дети, мальчик и девочка есть, зачем еще один? А если будут платить за третьего, то разговор и решение будет другим, говорит Марин. Марин, ну, уже выяснили, пол определяется по мужчине. Поэтому был такой, что там она родила двух мальчиков, а хочется девочку, потом она еще двух мальчиков родила, а хочется все равно девочку. И вот так, наверное, девятая девочка все-таки у них родилась, но у них уже 9 детей. Двое детей родили бы третьего. Финансы от зарплаты до зарплаты. Дети ходят в сад одну неделю, две на больничном. Поэтому супруга не может выйти на работу. Вот если бы ей платили хотя бы 50 тысяч в месяц по уходу за детьми, было бы супер. Ипотека 120 тысяч рублей, говорит наш слушатель. 120 тысяч. А какой у вас бюджет, Иван? Вот просто реально очень интересно. Недоплата к выплате предыдущего ребенка, а именно за каждого ребенка, а не за беременность, за каждого ребенка, за тройню сразу 7,5, видимо, чего, миллионов рублей или чего требуется. Да, наверное. Вы говорите, за третьего 5 миллионов, за четвертого плюс по 10 миллионов, тогда будут рожать. Понимаете, у государства есть опасения, если вы говорите, а давайте нам чисто налом деньги просто или сертификатом, потому что многие сразу думают, что родят, пропьют, бросят. Ну, тоже думать так про людей, которые вот... Если это не маргинальная группа какая-то, люди и без денег рожают, люди и без каких-то квартир рожают, просто вот хотят себе детей. А маргиналы, они, соответственно, и 3 рубля могут куда-то направить, а ребенка там в Маугли превратить или еще что-то. Так, еще не в деньгах дело, а в головах, говорит 809, в чьих? 898, в чьих головах? Интересно, что звонят по-прежнему все равно мужчины. Вот меня больше всего вот этот факт забавляет, когда мы говорим про все ли упирается именно в деньги, или здесь какой-то другой аспект, когда человек, вот стоит у него дилемма, дальше продолжать рожать детей или все там, повесить перчатки на гвоздь и на двух там детях остановиться. Вот женщины почему-то не звонят. Интересно, а ведь правда упирается все в конечном итоге именно в женщину, потому что, ну, это тяжело объективно, а сейчас в городе сложно растить детей, потому что там бабушек тоже нету, вот с нянями тоже проблема, няни просят очень много денег за то, чтобы там сидеть с детьми, на работу тоже хочется выйти, а если этого мужа нету, вдруг внезапно его становится нету, он исчезает куда-то, не знаю, в закат уходит, а вот здесь как уже... Есть ощущение, что не только с деньгами здесь проблема.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Следственного комитета дал большое интервью «Ведомостям», и, в частности, Александр Бастрыкин призывает снимать больше идейно наполненных фильмов. Такие картины необходимы для профилактики подростковой преступности. Герои могли бы стать положительными примерами для молодого поколения. В реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс. Он отметил, что в интернете размещено много фильмов, роликов, которые демонстрируют насилие. По мнению Бастрыкина, подобные видео могут способствовать совершению преступлений несовершеннолетними. То есть надо правильное видео показывать, а неправильное видео показывать не надо. Андрей Богатырев сейчас должен быть с нами на связи, режиссер и продюсер. Вопрос, каким образом режиссеры и продюсеры, например, понимают вот этот заказ на идейно наполненные фильмы? Понятно, что роликов в интернете много. Но, с другой стороны, обратите внимание, был период, хорошо, советский. Золотое время для кинематографа. Золотое. Да, у нас со связью там проблема. Было золотое время для кино. И люди смотрели эти фильмы. А потом что-то такое произошло, что люди оказывались в каких-то бандах. Но при этом росли они вот на таких фильмах. И самое главное, как вот есть какой-то, ну, некий, например, политический заказ. И это хорошо, что он есть, да. Нужно какие-то там, не знаю, про Тимура и его команду, про еще что-то. И как тогда? Вот режиссер театральный, не знаю, киношный режиссер, он ставит спектакли по там, Борису Васильеву, он ставит Чехова, он снимает что-нибудь там про войну, он снимает сказки. А вот когда ему ставят задачу, идейно наполненный фильм. А что, Остальные фильмы, они не наполнены никакими идеями. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, отлично. Скажите, пожалуйста, а как понимают режиссеры, продюсеры, вообще деятели индустрии, когда слышат, что нужно снимать больше идейно наполненных фильмов? Вот это как?
Ну, вы знаете, я так понимаю, что у государства есть определенный как бы некий такой заказ на там, ну, запрос, на патриотизм, на воспитание каких-то таких правильных алгоритмов в обществе. Вот, наверное, вот этот запрос они пытаются осуществить, как бы говоря, кинематографистам, как, в какую сторону им двигаться.
Угу. Ну, хорошо, а когда человек снимает сказки, когда человек снимает фильмы, там, например, на какие-то, на военную тематику, еще на что-то, но он же и так, любое кино наполнено какой-то идеей. А здесь, получается, брать какие-то прежние сюжеты или понимать, какие сюжеты можно будет, там, не знаю, использовать в будущем. Ну, то есть как понять? Он ставит спектакль по Борису Васильеву. Это же и так идейно наполненный, идейно наполненная постановка или фильм какой-то. Это же уже есть.
Чиновники, да. Они же хотят что-то сказать. Им же надо что-то как бы говорить. Вот они как бы говорят вещи иногда такие очевидные. Ну, так. Им хочется еще раз это проговорить. Вот они это делают. Условно говоря, каждый фильм действительно наполнен какой-то, построен вокруг какой-то идеи. Угу. Обычно эта идея очень хорошая. Она о дружбе, о любви. И, ну, всегда обычно. Никто же не хочет сделать фильм о том, что победило зло и вообще все плохо. Это редко. Иногда есть авторское искусство, которое как зеркало может выявить, показать, конечно, обществу или человечеству какие-то изъяны. Это тоже, кстати, прекрасно. Но одно могу сказать, что государство и кино всегда дружит в плане того, что кинематографисты берут бюджеты в большинство случаев у государства, да, но с другой стороны, лучшие фильмы – это те фильмы, где все-таки художник остается независимым. Вот, например, все лучшие фильмы о войне сталкивались с проблемами. Вот, например, «Баллада о солдате» еле-еле попала в свое время на экраны, да, то есть, потому что там, видите ли, не так как-то был показан советский солдат, и там, помните, когда он ехал домой, там вот эта банка тушенки, там вот эти все моменты, они были государством не поняты. И так же, как, например, государство не очень хорошо понимало фильм «Летят журавли». Вот сейчас мы ее любим, это вся наша классика, но тогда, согласитесь, какая-то странная история, женщина какая-то изменила, там, ну, да, неоднозначная. Но именно такие фильмы, которые, вот, как бы сказать, более глубокие, более человечные, вот именно они формируют потом вот такую нашу патриотическую, так скажем, повестку. А вот те фильмы, которые сделаны плоско, как темы, да, и, может быть, как раз удовлетворяли бы чиновников, и сейчас такие фильмы есть, они быстро забываются, и они плоские, они как агитки, они никому не нужны, по сути.
Андрей Андреевич, ну правильно ли я понимаю, что все равно какое идейное кино появляется, когда у участников есть рефлексия на те или иные события? Ну потому что шедевры нашего кинематографа там, на военную тематику создали люди, которые сами прошли все это.
Ну, тут я с вами не согласен. Нет. Есть же, вот, например, фильм, вот, например, есть фильм там «Война и мир». Ну, это же не значит, что Бондарчук участвовал в войне 1812 года. Но у него хорошее кино получилось, хорошее. Мы же просто люди, как бы живем. Не все фильмы хорошие о войне делались фронтовиками. Вот, например, есть там фильм «Проверки на дорогах» Германа. Ну, Герман не участвовал в Великой Отечественной войне. Понятно. Но сделал хорошую картину. Это не, понимаете, как касается, если мы говорим об искусстве, а все-таки мы как-то забываем, что кино – это часть искусства, это как песня. Знаете, это все равно, что заказать у авторов песен патриотические песни. Но они, наверное, что-то напишут. Но, знаете, ну, как Бог даст. Если получится, вот, например, нельзя на заказ у Высоцкого заказать ему, слушай, вот напиши хорошую песню. Ну вот у него либо хорошая песня напишется, либо не напишется. Вот так же и с кино.
Андрей Андреевич, Бастрыкин говорит еще про проблему, про подростковую преступность и говорит, что вот, чтобы профилактировать это, нет сюжетов, которые бы могли заинтересовать подростков, и самое главное, вот им на языке там кино, театра как раз рассказывать, что такое хорошо, что плохо. Действительно дефицит вот в этой области есть?
Не думаю. Мне кажется, нет. Просто дело в том, что у нас в нашей стране, ну, и так на самом деле во многих странах, у нас, вот я думаю, Бастрыкин сам не смотрит российское кино, он сам не знает, что там есть. Понимаете, поэтому трудно так сказать. У нас огромное количество выходит фильмов, которые как бы воспитывают такие правильные ценности. Просто они не очень интересны зрителю. Понимаете, вот выходит слово «пацана». Вот оно интересно зрителю, понимаете?
Угу.
То есть, и потому что оно острое, невозможно
сделать. И сразу
сделать
появляется, вспомните, и сразу появляются люди, говорят, ужас, нельзя такое показывать, а то дети будут повторять и банды колотить. Но этого не произошло.
Ну не произошло. Ну, да. Вот, например, это же не значит, что «Крестный отец» прекрасный фильм, но мы сейчас все будем мафиозные группы создавать.
Нет,
это фильм в каком-то смысле. Вот это говорят те, кто не понимает, в чем задача искусства. Искусство иногда должно показать определенную вещь, должно ее прожить. Ведь «Слово пацана» хорошая история, положительная, не заканчивается для них.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Я вас благодарю. Андрей Богатырев был с нами, режиссер-продюсер. Вот, кстати, да, упомянули «Слово пацана», пожалуйста. Кто-то действительно опасался, что сейчас начнут банды в стиле 90-х сколачивать. А этого не произошло, потому что это в то время было, и это рефлексия на то время как раз. И действительно там ничем хорошим ничего не заканчивается. И это должно быть уроком для людей. В киноиндустрии сейчас много случайных людей, говорит слушатель, как в любой другой. В первую очередь кино должно быть качественным и интересным, говорит Смит. Но интерес, он тоже разный. Мы с вами много говорили. Вот в Америке придумали вселенную Марвел. Придумали своих супергероев. Сумели экстраполировать вообще на всю на весь мир, фактически. Вот. Но вопрос, есть ли там идея? Кто-то говорит, есть там и про взаимопомощь, еще про что-то там, про борьбу добра со злом. Но у нас же тоже есть такие сюжеты. А действительно, как быть с фильмами, которые очень долго лежали вообще просто вот на полке стояли, их по тем или иным причинам опасались показывать. А потом оказывается, что это, в общем, очень важное кино для понимания там времени того или иного, для людей оно поучительное и так далее. А должно ли, в принципе, кино постоянно поучать? Должны ли книги поучать? Ну вот есть «Преступление и наказание». И что, она поучает кого-то? Или она, там, не дай бог, кого-то стимулирует к чему-то? Или склоняет? Нет. Вот, просто разные грани жизни показаны. А сериал «Бригада», когда уже даже бабушки сочувствовали бандитам, говорит Вячеслав. Так, очень много кино про преступность. Хочется меньше кино про преступность, хочется про что-то такое светлое, доброе. Светлого кино не хватает, это давно об этом как раз говорят, да. Но в этом отношении, как предполагает театр, кстати, восполняет дефицит в киноиндустрии. Один случайный режиссер... Плохо о Тарковском отзывался, говорит Нилс. Ну, и такое было тоже. Вот. Но Тарковский своими фильмами все показывает, понимаете? Вот у него такие. А кто-то любит другие фильмы. Вот. Но Бастрыкин говорит, что что-то надо делать с подростковой преступностью. Давайте хотя бы идейные фильмы, потому что насилия слишком много. Насилия действительно слишком много в сетях. И с этим тоже что-то нужно сделать. Почистить. И заменить контент. Вот. Это задача, кажется, для современных режиссеров, для современных продюсеров. Но как это сделать и можно ли это быстро сделать? Самое главное, качественно, а не просто, чтобы в отчетности написать. Большой вопрос.